Дорогие наши слушатели, мы продолжаем сегодня встречу с Валентином Михайловичем Князевым, доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы с вами, вот наши полчаса времени, это, конечно, очень мало, но посвятим нашему любимому русскому религиозному философу, наверное, самому любимому, который, может быть, стоит прямо в, ну, в первых рядах, это Иван Александрович Ильин. Времени у нас сегодня не так много. Сразу вот такой вопрос у меня к вам. Что это за идеология такая? А вот все-таки ты понимаешь, что это действительно идеология. Почему очень часто можно где-то каким-то образом наткнуться на какие-то статьи или какие-то комментарии о этом удивительном человеке Иване Александровиче Ильине, что он был каким-то фашистом?
Вот слово фашизм, фашизм, фашо – это связка. Связка переводится «мы сильны, когда мы вместе». Значит, в самом фашизме, вот в понятии, если рассмотреть этимологию, то это понятие, которое говорит о том, что хорошая армия, когда она имеет мощного командира, когда армия духовно едина. Поэтому это аксиоматично. Аксиоматично. Понятие, ну, хоть горшком назови, в печку не ставьте, но понятие, когда их наполняет смыслом личностным, когда берут уже сложившуюся форму этого понятия, понятие как ярлык становится для современного человека, для моего отца, который воевал всю войну, значит, матерь, которая тоже воевала, значит, для того поколения фашизм – это зверь, фашизм – это враг, которого надо уничтожить. Поэтому вся ассоциативная память при слове «фашизм», она взрывается эмоциональным взрывом, негодованием. Негодование. И вот к человеку, значит, который Иван Александрович Ильин, он был идеологом Белой гвардии, он был врагом для большевиков, но он был талантливым человеком, и когда, значит, Дзержинский пришел с расстрельным списком к Владимиру Ильичу Ленину, он говорит, вот Ильина, говорит, надо поставить к стенке. А он вот недавно только что защитил докторскую диссертацию, Ильин в Санкт-Петербурге. Диссертация имела название «Конкретное учение о Боге и человеке в философии Гегеля». Значит, Ульянов, Ленин, он был, для его любимых философов был Гегель. Для Карла Маркса Гегель – это тоже их духовный отец. Но вся философия конца XIX века, XX века – это философия, построенная на Гегеле. Когда я учился на философском факультете, то, конечно, немецкая классика была ведущей философией, школой, по которой мы учились. Мы учились тогда при коммунистах, и все, что вот писал Ильин, все, что писал Владимир Сергеевич Соловьев, ну, вся плеяда русских религиозных философов, это было в соцхране. Когда я писал кандидатскую диссертацию, и тема у меня была вот посвященная, значит, понятию культуры в русской религиозной философии и в марксистско-ленинской философии. Ну, как бы мы все тогда были идеологами, показывали, что лучше марксизма нет никакой философии. И поэтому все с высоты марксизма надо рассматривать.
Шкуру с нас сдирали.
Да.
За марксистскую.
Да, но вот жесткая идеология была. И верить в Бога, коммунист, он должен бороться. Это пережиток прошлого и несовместимо вообще со званием коммуниста. Это была жесткая идеология. Она была введена вот после прихода к власти большевиков. И все, что связано было с православием, и как расправлялись с православием, мы из истории знаем. Значит, взрывали церкви, расстреливали, значит, священников, ссылали их и так далее. Все русские религиозные философы, они были подвергнуты, ну вот, смертельной опасности. И вот Дзержинский пришел и говорит, что делать? И Ленин говорит, надо его оставить. Он говорит, лучшую книгу написал о Гегеле, о их учителе, так сказать, марксистов, значит, оставить. Ну, на пароходе, говорит, отправьте его и все. Оставлять его нельзя, он враг наш, значит, но и расстреливать его нельзя, потому что слишком большой человек. Значит, вот...
Мы про Ильина.
Да-да-да. То есть его интеллектуальные, философские качества, они неоспоримы. Он был лидером, одним из лидеров. Значит, в отличие от других философов, он был человек, ну, такой воли. Он не абстрактно рассуждал. Он рассуждал, ну, вот идет война идеологическая, война идей. И в этой войне надо побеждать. Тут сентименты не должны быть. Скажем, вот Бердяев там писал, ну вот, хорошие книги, каждый год выпускал по тому, значит, а Ильин говорит, все это хорошо, но это билибердяевщина, это там акценты не расставлены, а что же делать? Значит, идет война, нас просто убивают, уничтожают Россию, и действительно великую империю, монархическую империю, ее разрушили до основания. Гражданская война, как там предсказывали Достоевский в своих там романе «Бесы», да, погибнут сотни миллионов, погибли сотни миллионов. То есть война на уничтожение шла России. И, естественно, дворянство, естественно, люди высшего сословия, не чиновники, а вот интеллектуалы, они были против этого. Они были по ту сторону большевизма. И они становились смертельными врагами. Значит, все, кто... Флоренский, замечательный, так сказать, и он преуспевал в естественных науках, он преуспевал в организационных делах, и он был рясу носил. Значит,
священником был.
Так его вначале сделали наркомом там, как, ну, промышленности как, какой-то, да, а потом, ну, он иной их. Они война шла за идеологию, война шла в 1917 году за изменение кода культуры, а в основе любой культуры это сакральные смыслы, это религия, и главный враг это была религия. Мировоззрение, религиозное мировоззрение, и уничтожали именно душу, уничтожали мировоззрение. Что значит уничтожить мировоззрение? Это картина мира по сути. И вот это все искоренялось. А чтобы искоренить это, значит, сами они были слабоваты с точки зрения интеллекта, с точки зрения разрушения были гениями. Значит, но они что, они физически уничтожали? Они уничтожали, ну вот, расстреливали просто. А если не расстреливали, вот, Лосева, он прожил долгую жизнь, но за одну фразу ему дали 10 лет Беломорканала. А фраза была «марксизм-ленинизм, адекватное выражение сатанизма». Они понимали, что такое марксизм и ленинизм. Там писали человеколюбие и так далее. А это было уничтожение христианской души, уничтожение христианского духа. И, естественно, уничтожение монархии. А кто ими руководил? временное правительство. Значит, в состав временного правительства, там не знаю, сколько человек было, один Милюков был не масон, остальные масоны были, понимаете? Они были в сговоре с Антантой, они были в сговоре с Великобританией, с немцами. И Ленин тоже приехал в пломбированном вагоне. Чего ж его там не арестовали, понимаешь? Ну, а, значит, фигура царя, она сакральна, это же монархия. Монархию убери монарха, убери первосвященника, потому что монарх, он же еще и был как бы защитником и церкви, помазанник Божий. Его утверждало всегда, он проходил ритуал посвящения в императоры от Бога. Он правил как император, император, ну, церковь и, ну, формула русского мира тогдашнего – это народность, самодержавие и православие. Ну, православие – скрепляющая сила. Значит, народ, самодержавие по бокам, значит, а центром, душой всего этого, вот этой России, это явилось православие, особая религия. И эту религию кто только не уничтожал. И там, значит, постоянно что, вот, расколы и так далее, Аввакум, не случайно же появилось это старообрядчество и так далее. Ну, посмотрите фильм, скажем, Тарковского, да, Андрей Рублев. Что там творилось? Одновременно идет война, значит, с Мамаем одновременно идут междоусобицы между царями и так далее. И как выживало это православие, понимаете, православие. И вот это православие, оно имело такую государственную силу. Оно было вкреплено. И враги, которые вот враги, они наносили удар, они знали, что делали. Уничтожь православие, значит, не будет самодержавия, и народ, можно тогда из него лепить все, что угодно. И действительно, вот создали за, ну, 100 лет не прожил Советский Союз, в 90-м году он был, значит, расстрелом парламента, все, приходом власти Ельцина, который там пришел в Вашингтон, значит, и пропел гимн Соединенным Штатам, говорит, мы все отдадим, мы вот все, все земли, все отдаем вам. И последние слова его, значит, были: «Боже, цари Америку».
«Боже, храни Америку».
Да, «Боже, цари». Вот. Значит, вот к власти пришли предатели. В 1917 году к власти пришли масоны, тоже предатели, враги, понимаете? Вот, когда потерпело поражение, значит, русское воинство от японцев, Порт-Артур, да, то, значит, русские интеллигенты, вот тогдашние революционеры, они направили правительственную телеграмму японскому императору, поздравили его с победой. Вот внутренний враг – это самый страшный враг. То же самое произошло у нас в 90-м году. Вот, значит, Россия за 100 лет дважды была. А как это возможно? А это возможно только, когда происходит смена идеологии. И вот, значит, для того, чтобы изменить, разрушить Советский Союз, они запустили, значит, дали зеленый свет русской религиозной философии. Для чего? А для того, чтобы уничтожить идеологию марксизма-ленинизма. Только для этого. И вот я, значит, закончил как атеист, да, но потом я стал писать диссертации, там, кандидатская, докторская, она была посвящена все русскому религиозному философии. И когда я стал читать вот это все, да, мы же не получали доступа к этим книгам. Когда я поехал первый раз, то мне КГБ давало разрешение, чтобы я мог получить в Ленинской библиотеке в Москве там вот все эти работы, или иные, ну вот всей русской философии. Это не было доступно, это запрещенная литература была. КГБ за это судило, как диссидентом я остановил. Ну, и немыслимо было на философском факультете, ну вот что, критиковать можно было. но критикуя, так сказать, вы узнавали и действительную суть дела. Так вот, когда, чтобы сломать Советский Союз, все стало легально. Ну, я от КГБ мне давали разрешение, когда еще не было разрушено, это только начало было. А сейчас, пожалуйста, во всех киосках, ну, не киосках, а...
Нет, кстати, я тоже, я не могу сказать, что прямо книги Ивана Александровича Ильина вот так прям в свободном доступе. Если мне нужна какая-то, допустим, книга, вот прям книга, я ее ищу.
Значит, вот был такой Лисица в Москве.
Да, он, да, он, кстати, пишет предисловие к некоторым трудам. Да.
Он издал полное собрание сочинений работ Ильина. И Ильин пошел вот очень хорошо. Пошел, но надо понять хитрость наших врагов. Они дали, хвалили Ильина и так далее, дали ему зеленый, сдали все собрание сочинений. Для чего? А для того, чтобы разрушить идеологию марксизма. Только для этого. Ее разрушили. Пришло время убрать Ильина. И вот вся эта возня вокруг Ильина, она имеет идеологический смысл. Сейчас пришло время зачищать снова православие. Понимаете? Потому что то, что происходит сейчас у нас, это связано с постмодернизмом, это связано с идеологией трансгуманизма. А что такое идеология? Это вообще уничтожение человека, понимаете? Уничтожение семьи. И что за кулиса? Клаус Шваб. Великая перезагрузка. А аспектом перезагрузки – это погружение всех в идеологии, всех одурманивание. Принц Уэльский, Гарри, он об этом пишет. Они же там на Давосском форуме приняли эту доктрину. Доктрина – перегрузка, великая перегрузка, значит, переформатирование. Капитализм сдох, вот который, его надо заменить каким-то другим капитализмом. Финансы надо сделать более технологичными, мы с вами говорили, их надо сделать в виде цифрового рубля, понимаете? Идет следующий виток, понимаете? И вот на этом витке Ильин совершенно не вписывается в контекст современный либеральный. И появляется, значит, в одном из университетов, значит, там, где Ильина, значит, памятник ему поставили, там ректор этого факультета, один из либералов, он в Израиль куда-то уехал уже сейчас, ну, типа, у нас эти олигархи, они вот все так, либо здесь живут, либо в Израиле, либо, ну, они люди мира. И, значит, там вот вдруг, значит, студенты стали, а почему памятник Ильину? А потому что ректор уже олигарх сидит, понимаете? Надо менять. И вот, значит, идет, как правило, от народа. От народа. А народ кто? А студенты? А студенту что не скажешь? Мы же все безграмотные. Мы все читаем интернет. Мы книг не читаем. Кто читал Ильина? Кто видел собрание сочинений его?
Я, Валентин Михайлович, честно говорю, читаю много Ильина.
Вот, но вы единица. А вот я со студентами работаю. Они же, кроме...
Сказали, что они говорят, мы его не понимаем.
Ну, а сейчас, по сути, этих реплик... Ну, если вы не поймете этого главного, это идеологическое... Ну, тут работают серьезные люди, вот по Ильину. Это заказ получен. Это заказ получен от наших идеологических противников.
Ну, кстати, вот президент наш ведь нет-нет, да упомянет Ивана Александровича Ильина.
Ну,
хотя мало кто вот из чиновников вообще, они очень мало. Вот я даже не припомню случая, кроме Путина, чтобы кто-то его упоминал.
Дело в том, что темперамент... Вот,
такой мощный человек, как Ильин.
Значит, Путина и Ильина... Ну, их нельзя сравнивать. Путин – политик, Ильин – философ, идеолог. Но сам характер, волевой характер Ильина, главное для него – это духовная воля. Он проводит красный, его не случайно называют рыцарь Белой гвардии, рыцарь православия, защитник православия. Он пишет работу «Сопротивление злу силой». Значит, все цепляют.
Сколько он за нее получил? Сколько его унижали, оскорбляли? Тот же самый Бердяев, например, к слову.
Это понятно, потому что он саму суть взял. Значит,
сколько священников?
Почему вы изображаете Господа Иисуса Христа в виде какого-то юродивого, который позволил себя убить? Значит,
Валентин Михайлович, а у него ведь, кстати, вот вся вот эта работа, она же как бы небольшая, но посмотрите, у него везде, на каждой страничке, везде ссылки к Евангелию.
Нет, так
всё его... в ссылках буквально.
Я вам должен сказать следующее. Он написал «Аксиомы религиозного опыта».
Значит, вот эту книжку я не читал.
Значит, а о чем эта книга и как она написана? Значит, что такое аксиома? Это суть, понимаете? Это знание, выраженное четко, понятно и являющееся ну, эталоном знания, истинного, логического, выверенного знания, аксиома. Это безупречно логическое утверждение. И он говорит, а давайте посмотрим на религию с позиции вот, чистого разума, высокого разума, академического разума, аксиоматического разума. И он рассматривает, у него там 22, по-моему, аксиомы, и он рассматривает. И первая аксиома – о субъективности религиозного опыта. Вторая аксиома – значит, автономия. И там третья – о духовности религиозного опыта. Ну и так далее. О сердечности. Он дает аналитику. Это одно. То есть он смотрит с высоты изощренного философского сознания, сознания, которое отточено до логического совершенства. А с другой стороны, он берет контекст, а какова глубина этих. И у него вот есть, значит, текст, а по каждой аксиоме идет текст с опорой на опыт отцов церкви. Значит, опыт религии он не абстрактный, это опыт молитвы, это опыт аскезы, это опыт духовного преображения. Если вы этого не знаете, то вы просто поверху мыслите. С другой стороны, если вы не имеете критического разума, если вы не можете это интерпретировать с высоты совершенной философии, вы тоже профан, вас могут обмануть. Опыта вы не имеете, как аскеты, а будете, если их вести, ну, без хорошего ума, то вы потерпите фиаско. И он создает это гениальное произведение. Вот, значит, аксиомы религиозного опыта. Религиозного опыта. Это энциклопедия. Энциклопедия вот для богословских университетов, для людей, которые сейчас же занимаются всей йогой, цигуном, и не знаю, чем-то...
А еще картами Тора.
Так, ну, и каждый наиболее повернутый сатанист, понимаете? Так, а чтобы как-то этому что-то противоставить, ну, нужно читать аксиомы, религиозный опыт. Он это делает. Ну, все его последующие произведения, «Путь к очевидности», вот это же одна из ключевых вопросов философии, ну, немцы, конечно, молодцы в философии, там Хайдеггер, там, они в глубину, так сказать, самую глубину берут, но Ильин берет, ну, коды нашей культуры, русской культуры, и ему говорят...
Недосягаем.
Так, нет, а ему говорят, а ты фашист, а на каком основании? На основании, ну, он не жил в Германии, значит, он жил в Швейцарии.
Вы же говорите, что это идеология, которая специально навязывается.
Нет, ну, это, ну, подлый, ну, с нами работают подлецы, вот против нас, подлецы, ну, у которых, ну, это враги, сильные враги, и они, ну, действуют умно. если не убирает Ильина, тогда а что остается от русской философии? Значит,
Бердяев.
Ну, Бердяев, мы не будем перемешать, он был по-своему гениальный человек, но у него стилистика была другая. Что касается Ильина, у него было строгое мышление. Оно диалектическое, оно было, значит, вот Лисица пишет, как-то на одном семинаре, значит, там где-то в Мюнхене или где-то в Германии, значит, к нему подошел там немец и говорит, я вот прочитал, говорит, работу Ильина по математике. Он говорит, у вас математика? Он говорит, нет, это, говорит, философ. Так у него, говорит, вот блестящие суждения о, ну, там, ну, о математическом мышлении. Я, говорит, думал, что он, ну, математик высшего класса. То есть это действительно интеллектуал, вот слово интеллект, интеллект. И вдруг вот приходят эти мерзавцы и говорят, а у него была фраза, он восхищался Дуччи, Муссолини, он возвращался, но Ильин больше сделал, он говорит, сопротивление злу силы, он рассматривает саму суть, которую вот наши враги видят минус православия. Бог не может быть распят. Как же Бога распяли, да? Бог не может сказать «любите врагов ваших». Что это за воин? Что это за Бог, который, ну вот, не борется с сатаной? Так вы вырываете из контекста. Как раз, если вы откроете Евангелие, то вы найдете там, Иисус обращается к фарисеям. Он говорит, вы, значит, ища дьявола, вы служите сатане, и вам гореть в гиене огненной. Значит, он вовсе не заигрывает. Ну, а, значит, он предлагает просто другой сценарий. Этот же диалектический сценарий решения противоречий. Решение противоречий, диалектическое снятие противоречий – это достижение мира. Это увидеть в противнике позитивное, заставить противника увидеть наш позитив, понимаете? Конечно, разрешать надо любые войны, либо война, либо…
Я, кстати, помните, вам задавала вопрос, вот как философу, насколько полезен для православного человека, например, Кафка?
Ну да, это...
Вот для чего нужно читать его произведения экзистенционалистов?
Вот, ну, Кафку я не люблю, значит, он тяжело, так сказать, что-то какая-то там, ну, в общем, нутро идет там.
Больной.
Да. А Ильин, он не боится войти в ад. Понимаете? Он и был в аду, в той царской России, так сказать, и не в царской, а в большевистской России он прошел. А что касается там, ну вот, где-то что-то они сказали, Вышеславцев, вот другой философ, он тоже был подобный Ильину, он резко выступил против марксистской философии, ленинской философии, ну, безапелляционно так судил, но у него, значит, и он как бы очень так не любил большевиков, говорит, Гитлер хорош для них. То есть вот как бы он приветствовал Гитлера. А сам Бердяев, вот мы говорили Бердяева, к нему приходили эсэсовцы. Они предлагали его сотрудничать, он отказался. Я, говорит, не могу. Гибнет моя родина, я не могу с вами сотрудничать. Ну, он, поскольку был как, ну, такой человек, который мистикой занимался, такая, Третий Рейх его не трогал. Он был, ну, они видели его, своего человека. Значит, все остальные философы, которые были, они... Вот Деникин, он был врагом номер один, да? Но сейчас вот его работы... Он писал, почему, как большевики пришли. Вот, когда смотришь глазами Врангеля, этого, ну, безупречного генерала, воина, то картина меняется. Картина меняется, и он поражение было, это поражение было связано с помрачением ума, вот с идеологическими просчетами. С помрачением победы большевиков была связана с мягкостью Николая II. И это одно второе, один момент, а другой момент предателями вокруг вот, царя Николая II, он же воскликнул, кругом предательств. Ну, там мало людей, а там Алексеев или другие люди, генералы, они приступали, вот, они принимали клятву на «Боже, цари, храни», значит, вот самого императора, значит, они были, ну, клятву принимали защищать императора. А они вот пришли, они требовали его отставки. То есть предательство было, предательство. И Деникин как раз об этом пишет. Именно верхушка загнила. Ну и вот в заключение я хотел бы сказать, для меня очевидно, и не только для меня, значит, в те годы, когда я изучал Ильина, когда я вращался в кругу, как ну вот, последователь Ильина, это не только я любил его, целое направление было. Его искренне, так сказать, ну, прониклись его идеями. И вдруг приходит вот сейчас время, там нет людей, которые, ну, хорошо знают русскую философию. Там есть какие-то собаки выскочили, да, и прогавкали, пролаяли, понимаете. Поэтому это война. Тут эмоции я убираю. Это просто враги вот, наступают. Наша задача, не поддаться вот этим эмоциями. Я знаю Ильина. Я, так сказать, прочитал его работы, и поэтому я могу твердо утверждать. А там какие-то выдергивают что-то, никто что не против, где-то кто-то сказал, это самое, он любил. Так, где у него сотрудничество? Нет ничего этого. Было вот там у Шеславцева выступление, были эпизоды у Бердяева, так, когда с гестаповцами, но они были там, они были в полной власти гитлеровского режима, понимаете? А кто туда их выслал? Что это за правительство пришло в 1917 году, которое цвет интеллигенции заморили в лагерях, расстреляли и так далее? И как можно бороться таким образом с религией? С религией расстреливая, уничтожая, взрывая. Это варварство было. Варварство. Ну и сейчас тоже война идет, и тоже бесцеремонно, понимаете?
Вот я, кстати, знаете, вот вспоминаю каждый раз ваши слова, я как-то, может быть, не обращала даже на это внимания, но вот вы говорите, ну как можно, вот, ну почему это все делается, вот это внедрение рекламы бесконечной. Вот фильм какой-то идет, передача какая-то, и вот эта бесконечная реклама, как это вот унизительно, вот совершенно не спрашивая человека, так, надо тебе это, не надо, а вот это ешь ты все и потребляй.
Так очевидные вещи, значит, в 1917 году, значит, фактически приходит, там же, ну, идет, Россия становится, Брестский мир принимает. Все сдают. Вот то, что в Первой мировой мы отвоевали, все. Приходит Троцкий, значит, вот эти ребята, Троцкий и вся эта гвардия пришла, они же враги были. Они рассматривали русский народ как хворост, который надо бросить в мировой пожар. Понимаете? Но упрек-то к дворянству. Многие клюнули на это, понимаете? Многие клюнули. Я вам приводил пример, там писали поздравительную телеграмму японскому императору.
Да. Вот. Так, поздравляли.
Ну и Ленин ни мира, ни войны, значит, и Троцкий ни мира, ни войны. Значит, мы должны, значит, победить всю буржуазию. Значит, наше поражение – это поражение буржуазии. Поэтому не должно быть победы. Но для того, чтобы свергнуть царя, эту власть, необходимо потерпеть поражение. Это целесообразно для... То есть это, ну, это массовое предательство. Это фактически захват власти. И этот захват власти уже как осуществлялся? Там Столыпин был, его стреляют прямо там, в Киеве. Значит, за время... Там из них сделали ореол, там, значит, герои, так сказать, народовольцы и так далее. Так они уничтожили до 30 тысяч различных чиновников, понимаете? Это война началась. Вот сейчас, когда рассматриваешь, это уже не по учебникам, которые были написаны победителями в этой войне. То же самое сейчас. Вот я работал в фонде Сороса, когда свергали Советский Союз. Там тоже главный враг был какой? Это православие. Джордж Сорос, вот это самое. Я его книги читал, я даже с ним полемизировал, так сказать, в открытом. Значит, он враг. И он пришел, он купил. А где фонд Сороса? Кто его крышевал? А крышевало Министерство образования. Культурная инициатива. Что это было? И вот когда вы спрашиваете, а что происходит? А происходит то, что у нас нет еще настоящей власти российской. У нас в министерствах сидят люди Сороса. У нас в университетах все еще учатся по учебникам Сороса. У нас все еще учат историю, которую написано на деньги Сороса. Так а как мы тогда выздоровеем? Как мы очнемся? Как мы защитим православие? Так православие никто не знает. Вот я там читаю студентам. Сатанистов знают, православия нет. Значит, мусульмане знают свое. Евреи просто горой стоят за свое. А русские молчат. Вот более всего страдают русские люди. Почему? А потому что у них нет национального самосознания. У них нет духовного кода. А православие, как я вам говорили, в царской России, оно как бы самодержавие. Самодержавие, народность. А посредине православие. Это скрепа. Если духовной скрепы нет, если духа нет, то воли к победе нет. Какая будет победа? Все ходят как это самое. Вот, а сейчас... Какая война идет? Какая-то гибридная, да? Значит, Зеленский, он ездит везде, говорит, мы вот сам на Курск напали. А почему на Курск напали? Почему они там продвигались? А как так получилось, что свободно они зашли? А, ну вот, в Бесогоне Михалков говорит, деньги были отпущены, рабочие не получали зарплату и ничего не построили, никакой заградительный. Они приехали на машинах.
Так я вот вам рассказывала, кому-то я рассказывала, да. Вот, тоже ведь недавняя информация. Первоклассники перешли финляндскую границу, которая проходила через лес в Россию. Гуляли в лесу. Это что за граница-то такая? Что это такое?
Ну, вот это как бы... Поэтому эйфории какой-то не должно быть. Мы живем на войне. Эта война длится. Вот смотришь на историю России, она постоянно длится. И главная наша вина, что мы занимаем 1/6 часть земного шара, что у нас много природных богатств, и они хотят, чтобы мы это все им отдали. Вот, только и всего.
Да.
И никакой идеологии, вот просто звериный инстинкт.
Дай Бог, мы с вами поговорим еще. Наша сегодняшняя программа была посвящена выдающемуся русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину, разбирали как раз тот термин, почему вдруг появилось вот такое понимание, что его стали называть фашистом. Вот вам огромное спасибо, что вы все это нам объяснили и всю историю рассказали, и как важно русскому человеку возвращаться к своим истокам. Пока еще не поздно.
Ну, просто альтернативы нет. Если мы духовно умерли, если мы не знаем, так сказать, вот, своих героев, да, если прилюдно этих героев хаят, да, а никто, ни ухом, ни рыло, никто, ну, один Михалков выступает, а больше никого. А где философы?
Ой, что вы, вообще никого не слыхать. Так, вообще никого, тишина. Какие философы? Вот у нас Валентин Михайлович один на православном радио уже сколько лет. А где вот они в Москве, вот эти вот русские именно религиозные философы?
Они другую философию
понимаете,
учат.
Где
нет,
они?
Нет, у нас есть вон Дугин. Александр Гелевич.
Ну, вот
но
да.
И какая ответка ему была? Дочь убили. Понимаете?
Да.
Вот это к вопросу, нужна философия или нет? Она нужна. Она нужна, и нужна в данном случае философия, которая защищает наши национальные ценности.
Спасибо вам большое. До встречи в эфире. Доброго вам дня. Побежите сейчас к своим студентам. Валентин Михайлович Князев, доктор философских наук, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, был сегодня у нас в гостях. Продолжаем наш эфир.
До свидания.